Разбор полета.
21.06 в Москве, радиостанция «Эхо Москвы». Это программа «Разбор полета». Программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Татьяна Фельгенгауэр и Ирина Воробьева для вас эту программу ведут. Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Я с большим удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя в программе «Разбор полета». Мы обычно в новостях это произносим, сейчас с трепетом. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Владимир Иванович, здрасте, добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Спасибо, что пришли. И, собственно, традиционно мы начинаем нашу программу с вопросом, который мы задаем всем нашим гостям и вам тоже. Это вопрос о том, какое самое сложное, самое тяжелое решение вам приходилось принимать в своей жизни, чтобы это решение не только вас лично касалось, но и людей, которые вокруг вас, или людей, от которых зависело, которые зависели от этого решения.
Вы знаете, все-таки, наверное, любое решение, которое принимает человек в своей жизни, и если он даже думает, что от этого решения зависит только его личная судьба, скорее всего, и во многих случаях это не так, потому что от принятия решения все-таки зависит судьбы как минимум еще нескольких человек. И причем очень часто эти решения бывают ключевыми в жизни. Вы помните, там в книге «Экклезиаст» было написано о том, что не быстрые успешные в беге и не сильные в битве. Просто речь идет о том, чтобы быть в то время и сейчас. Знаете, я не случайно вспомнил это, потому что у меня было такое решение, которое я принимал на заре своей юности, когда в 80-м году мне пришлось уйти из одного престижного вуза под названием ГИМО. И это решение принималось достаточно сложно, потому что это была моя действительно юношеская мечта. Но когда я столкнулся перед выбором или сохранить мечту и стать дипломатом, или сохранить свободу.
Это лично, как?
Личную свободу.
А можно поподробнее?
Ну, я бы
не хотел
в подробности вдаваться, но речь шла о личной жизни. А тогда, вы помните, вы не помните, вы еще очень молоды, 80-й год, это, как говорят у нас сегодня, это самый такой расцвет застоя, если так можно выразить.
Расцвет
застоя. И вот те условия, в которых, я не знаю, как в других вузах в то время, потом узнал, что есть, оказывается, и другие условия. Во всяком случае, МГИМО, где я учился на подготовительном факультете, были достаточно сложные условия для личной жизни. Все приходилось соизмерять. И когда вот настал такой период, как бы было такое, был выбор остаться в институте и продолжать свою карьеру, но при определенных обстоятельствах, так называемое обременение, да?
Сейчас, то есть, подождите, вы хотели что, жениться на неподходящей девушке,
ну,
или что?
Ну, так, скажем так.
Ага, да. И вы выбрали девушку.
Я выбрал наоборот, я выбрал свободу.
А, подождите, да, вы должны конечно были жениться?
Да, и, но не женился.
Как интересно.
Да. Вот. И потом, когда принималось решение о том, уходить, не уходить. Вот мы говорим о том, что это решение, которое я принимал, оно зависело, от этого решения зависела моя судьба, естественно, моя судьба. Потом в дальнейшем, я не случайно вспомнил Экклезиаста, в дальнейшем, как оказалось, все-таки это было не мое время, и это было не то место. Это в дальнейшем показало. Причем для многих выясняется, что это было твое или не твое место. У кого-то через месяц, у кого-то через год, у кого-то там через десятилетие. Я это понял уже, учаясь уже в МГУ, с сентября, когда начал учиться на журфаке МГУ, я понял, что вот здесь мое место.
А тогда, когда вы еще не знали, где ваше место и когда ваше время, что было на весах, что было за и что было против, что стало решающим аргументом, когда перед вами с одной стороны ваша мечта, а с другой стороны ваша свобода? Как сделать тут выбор, как принять решение?
А это, знаете, наверное, все-таки подспудное решение, потому что я и сейчас до сих пор придерживаюсь такого мнения. Для того, чтобы ты что-то в этой жизни смог полезного сделать, в частности, на своей работе, на своей службе, тебе должно быть самому комфортно в душе. Если вот этого комфорта нет, то насильно, можно сделать карьеру. Но быть счастливым от такой карьеры невозможно.
Владимир Иванович, вам комфортно на вашей должности сейчас?
В данной ситуации, да. В всяком случае, я уже как-то, сколько получается, с 2007 года, уже 6 лет, пока еще себе комфортно. И никаких проблем. Хотя, еще раз повторяю, комфортно не значит легко. Понимаете?
Комфортно
разница,
в смысле в ладу с самим собой?
В ладу с самим собой, да. В ладу с теми, с кем работаю вместе. И даже иногда с оппонентами. С конструктивными оппонентами.
Хорошо. Давайте тогда вернемся, что называется, назад. Вот вы учитесь в МГУ. После окончания вуза вы уезжаете обратно в Челябинск.
Да.
Зачем?
Опять же, определенный вызов самому себе. Я очень часто бросал вызовы, прежде всего, самому себе. Для того, чтобы бросить вызов кому-то, нужно иногда это делать самому себе. Но мне показалось, что там, в Челябинске, во-первых, я действительно, во-первых, у меня там были родители. Мне хотелось как-то их поддержать. Поработал там определенное количество времени. Но, вы понимаете, все-таки, проведя в Москве уже 6 лет вместе с тем же временем, которое я провел еще в МГИМО, я понимал, что действительно не хватает масштаба, прежде всего масштаба информации. Это и до сих пор ощущается, когда приезжаешь в город, даже уже крупный город.
То есть вы оказались оторванным от событий и новостей?
Информация, не в буквальном даже смысле, как информация, как новость, а масштаб информации как таковой. Все-таки провинциальный масштаб информации, он остается таким. Это сегодня, когда интернет окутал паутиной не то, что всю страну, но и весь мир. Сегодня можно находиться в любой точке мира, тем более уж Российской Федерации, и не быть оторванным до такой степени.
Тогда, понятно, такого не было.
Тогда не было такого.
То есть, если возвращаться к вашему решению, то в Москву вы решили ехать за мечтой, потому что вы хотели быть дипломатом, а в Челябинск вы возвращались скорее, как это было решение из чувства долга, что вам нужно помочь как-то родителям,
В том
просто соскучились по дому?
В том числе, и хотел себя испытать. Вот в провинциальной газете, как это. Но оказалось, что это не так интересно, как казалось.
То есть вы этот вызов самому себе не то чтобы...
Нет, я сделал вызов, но не то, что там я его не выдержал. Наоборот, я посмотрел, что это не мое. И возвратился. Опять же, возвращаясь, опять нужно было принимать решение.
Потому
что оставляешь родителей, которые уже надеялись, что вот буду... какой-то опорой. Хотя у меня там на тот момент и старший брат был, и старшая сестра, которых сегодня, к сожалению, нет. У меня сегодня нет никого, ни мамы, ни папы, ни старшего брата, ни старшей сестры. В этом смысле у меня есть только любимая семья в Москве, жена, дочка и внучка. Очень любимые. А вот в Челябинске у меня фактически, кроме дальних родственников, больше никого не осталось.
Вы говорите, что вернуться обратно в Москву, уже второй раз поехать в Москву, это тоже было решение. Вы уезжали туда уже навсегда? Вернее, сюда, получается.
Никогда не говори никогда.
И всегда говори навсегда.
Да, поэтому, естественно, конечно, уезжал не для того, чтобы еще раз там. Естественно, ехал в Москву, вообще не зная, что будет, не зная, что меня ждет. Абсолютно. Вот я собрал вещи, поскольку их там было минимум. Собрал, и первое время жил у друзей, у товарищей, пока не поступил на работу на Всесоюзное радио.
И на Всесоюзное радио?
А что? Я до этого я сотрудничал как нештатный корреспондент с программой с радиостанцией «Юность».
Угу.
А потом так получилось, что на тот момент освободилось место в редакции «Пропаганды», где была такая программа «Время, события, люди». Я был вначале корреспондентом этой программы, а потом был ведущим. Вот так, как сейчас мы с вами сидим, я вел программу в прямом эфире. Начинали тогда, вначале было в записи, а потом где-то с 86-87 года начались прямые эфиры вообще в Советском Союзе. И мы были такими пионерами в этом смысле. Так что для меня, вообще-то, это не первый прямой эфир.
Да уж, да, даже в вашей нынешней работе понятно, что для вас это не первый эфир. А вообще журналистика как появилась в вашей жизни? Потому что вот мечта стать дипломатом, вот мне логично было бы, да, если бы мне сказали, что у тебя нет возможности быть дипломатом, я бы, наверное, для себя решила, что, ну, может быть, я пойду на переводчика, например, потому что там, ну, это довольно близко. А почему вы решили, что журналистика?
Когда я уходил в МГИМО, мне преподаватель немецкого языка, который я на тот момент достаточно хорошо знал, успел. И она мне сказала, что ну ни в коем случае не бросайте язык, во всяком случае немецкий. Ну так получилось, вам скажу честно, откровенно. Со мной еще уходил мой земляк в Челябинской области, который просто ну, не сдал выпускные, так называемые, экзамены с подфака, и по этим причинам вынужден был искать какое-то новое применение своим знаниям. И когда выбирали между факультетами, он сразу выбрал факультет журналистики, а я еще сомневался, я хотел на юрфак поступить, честно говоря. Но мы с ним приехали в центр, на Маховую, так красиво все, а из нашего окна площадь красная видна. И я подумал, а что там на Ленгуры ездить? Здесь так хорошо. И поскольку у меня до этого были публикации, на тот момент я тоже печатал. Ну, хватало, по-моему, двух или трех публикаций. Прошел творческий конкурс, сочинение писал всегда хорошо и в школе. Причем написал. И самое интересное, что когда уже... Это был 80-й год. Это был такой очень такой знаменательный год. В этот год Олимпиада, если помните. В этот год...
Мне еще на свете не было, в принципе.
Афганистан. Вошли наши войска в Афганистан. В этот год умер Владимир Семенович Высоцкий. И такой очень запоминающийся был высокосный год, как сейчас помню. И когда мы сдавали экзамены на журфак, я, честно говоря, с такой легкостью как-то сдал. То ли сказалась подготовка МГИМОшная. Но сдали просто с такой легкостью. Я даже не ожидал. Все пятерки. И даже после того, как сдал последний экзамен, спросил у будущего начальника нашего факультета, можно ли ехать там домой до того, как я увижу себя в списке. Он говорит, Таша, езжай, даже не волнуйся. Я уехал. И только приехал уже в Москву и смотрю списки. Списки студентов, студентов, поступивших на первый курс, нуждающихся в общежитии. Я читаю, а меня там нету. Помните, такой анекдот? Так с парашютом обманули, посмотрим, как с рестораном. Потом расскажу. Думаю, ничего себе, как так? И я уже отчаялся, хотел пойти там в приемную комиссию. Оказалось, что я в списке не нуждающихся в общежитии, потому что у меня в паспорте, когда я в общежитии под факу учился, у меня в паспорте была прописка там до конца года. Автоматически, что я не нуждаюсь в общежитии.
То есть, если вернуться, опять же, извини, что я все время про решение, но у нас такая просто программа, к развилке, какое образование получать и по какому пути дальше идти, юриспруденция или журналистика, то эту развилку определила и решение определил вид из окна.
Ну, считайте, что так.
Это
же красиво.
Да, да. Мне понравился вид из окна, поэтому я решил стать журналистом.
Хорошо. Вот Всесоюзное радио, затем еще СМИ, еще телевидение, и потом вы оттуда уходите. Почему?
Из телевидения? Это все еще даже банальнее, чем вы думаете. На телевидении, когда я работал, у меня была программа. Я был автором, ведущим, продюсером. Это было где-то начало 91-го по, может быть, 95-й год. Была программа в начале «Карьера», потом она немножко там трансформировалась в ток-шоу «Карьера».
Это на НТВ?
Нет, это было на РТР, так называлось, второй канал. Второй канал, российский канал. Это, вначале это было, знаете, когда начинались только рыночные отношения в России, и люди не понимали терминологии элементарно. Первая программа, она так, в принципе, посвящалась вот, основам, азам рыночной экономики. Потом я ее преобразовал, такое ток-шоу. У меня в программе участвовали знаменитые люди, представители бизнеса, искусства, политики. И мы с ними просто говорили о том, как они достигли тех или иных успехов в жизни. Параллельно они принимали участие в различных конкурсах в студии. Ну, я вам скажу, что у меня покойные Жонов и Шаталов вместе с залом тянули канаты, например. Или рисовали какие-то шаржи, сочиняли бурюме.
Я думаю, нам нужно придумать какой-нибудь для гостей.
Да-да-да, кстати.
Я думаю, бурюме. Можем прямо с Владимиром Ивановичем можем начать.
Вы мне бросаете вас... там два каких-нибудь слова, а я на них должен придумать рифмы.
Да.
Я думаю, что мы у нас такие
слова. Да, поиграем в бурюме обязательно. Когда вы работали в СМИ, вообще решения, которые принимает журналист, они же на самом деле очень интересные и очень важные по своим последствиям. Потому что то, что вы говорите в прямом эфире, то, что вы пишете, то, что вы делаете, тем более на телевидении, это огромное влияние на настроение и умы. Как здесь на вас давило или не давило? Взвешивали вы каждое свое слово или старались не думать о том, какое количество людей на вас смотрит или вас слушает?
На радио или на телевидении?
Для вас это разные вещи? Вообще в работе в СМИ? Пока вы работали в СМИ?
Нет, ну, там разница значительная была. Если на радио действительно мой эфир, если я вел программу в прямом эфире, там действительно каждое слово, в отличие от сегодняшнего эфира, сегодня можно ошибиться, можно даже сказать неприличное слово, мы не говорим там о нецензурных словах. Но
нам
есть радиостанции.
Нам законом
запрещено теперь. Сейчас толпа строже. Было время, вы помните, да, наверное, на радио произносились такие слова, которые там в жизни никогда не произносили. Так вот тогда, если, не дай бог, я в эфире просто ошибался, я еще не успел доходить до своего кабинета, меня уже вызывал главный редактор и делал соответствующее внушение. Поэтому это было очень строго, действительно. Не считая того, что, как вы помните, был главлит, так называемая цензура, которая... Причем, ну, эта цензура не в том смысле, о котором сейчас подумали. Это, прежде всего, касалось, конечно же, каких-то названий, каких-либо предприятий, которые, ну, нельзя было произносить в контексте с чем-то. Ну, для того, чтобы там враги
не услышали.
А так
темы вы сами выбирали себе?
А темы, как правило, выбирали. Но, понимаете, там даже не нужно было особенно как-то там изощряться, чтобы... Ну, темы были все общественно-политические. Касались... Знаете, как много писали...
Ну, наверное,
но...
острые общественно-политические.
И острые, да, острые. Кстати, это же было начало перестройки. 86-й, 87-й год, гласность. Тогда, знаете, как было? Что там, мы такие вещи творили.
Скучаете?
А?
Скучаете?
По тем временам?
По тем вещам, которые творили в гласность.
Ой, скучаю, Танечка, ой, скучаю. Да нет, я шучу, конечно. Было просто интересно. Я вам вот скажу, это как раз те самые времена, когда работалось так комфортно, что кроме того, что я там вел какие-то программы, еще параллельно писал какие-то интервью, делал репортажи, прямые включения, было очень интересно. Я вам скажу, что я там пропадал на работе. Уходил утром, приезжал ночью. Было очень интересно.
Ну вот вы, представляя, зная, как работает телевидение, как работают СМИ, при этом периодически как-то вступаете со СМИ в конфликт. Ну понятно, что у вас такая работа, наверное, теперь.
Я в конфликт.
Ну конечно, телевидение работает не так. Все цитируют не так. И вот нужно даже написать, поругать, колонку написать, поругать. Вот вы же понимаете, как это все работает? Вы же знаете, как это работает?
Нет. Давайте здесь оговоримся.
Давайте.
Во-первых, я никогда не критиковал журналистов. Очень крайне редко. Та колонка, о которой вы говорите, она вообще, еще раз повторяю, или специально меня перефразирует, или вырывает слова из контекста, или для чего это делается, не знаю, но я пытаюсь вам сейчас объяснить. Я вот к этой последней крайней своей колонке в «Известиях» говорил не о журналистике как таковой. Я говорил о даже о художественном вещании, опять в узком контексте этого слова. Просто есть сериалы, ну, действительно трэш. Потому что сериалы, мы знаем, как делаются. Хотите, я вам расскажу, как делаются сериалы, как пишутся сериалы сегодняшние. Но я имею в виду, во всяком случае, на правоохранительную тему. Пишут их молодые ребята на Украине, снимаются там же или в Беларуси подешевле. Эти люди не то что не имеют представления о нашей правовой системе, они не имеют представления о нашей общественной жизни. И, естественно, что они могут написать? Да, действительно, у них следователи, прокуроры бегают с пистолетами, опера допрашивают обвиняемых в убийстве и так далее. Так еще с этими прокурорами, еще уборщицы со швабрами бегают, догоняют убийц.
Понимаете? То есть вы возмущены просто некачественной фактурой.
Непрофессионализмом, да, и некачественным. Вот смотрите, если мы играем в шахматы, да, ну представьте себе, вот снимается сериал о шахматистах. И с первого, с чего начинается, первый кадр, показана доска, тоже с клеточками, но на доске вместо шахмат шашки. Ну ладно, бы
боксер.
И играю в Чапаева. Нормально? Ну, примерно вот так. Может, так про такую аналогию привести?
Слушайте, а если говорить вообще о колонках, тут у меня много сразу вопросов. Вообще, как вы выбираете тему? Как вы принимаете решение вот это? О ком написать? В каком тоне написать? Вы же, наверное, размышляете, задумываетесь, сомневаетесь?
Каждая колонка – это плод моих сомнений, размышлений, тревог,
ну,
забот.
Кто-то, значит, вас тревожит больше.
Не, ну, кто-то или что-то, да?
И кто-то или что-то. Это
но в основном это же касается каких-то тем наших, да, касающихся непосредственно моего ведомства, непосредственно моей страны, нашей с вами страны. То, что болит у человека. Ну вот, слава богу, у меня есть такая возможность написать колонку. У кого нет возможности, они пишут на своих блогах, в интернете. Кстати, тоже сегодня читается все. Но мне предложили написать колонку. Потом предложили еще раз.
А вы согласовывали с начальством, что вот вы будете писать колонку? Ну, вообще, в принципе, что вы, как вы, будете вот колумнистом в «Известиях».
А можно здесь вообще-то не выражаться?
Так согласовывали или нет?
Да нет, вы знаете, ну, это такие, это такие вещи, которые, ну, я не думаю, потому что у нас есть взаимное доверие с руководством ведомства, с председателем Александром Ивановичем Бастрыкиным, потому что он доверяет мне то, что я делаю. И, естественно, ну, это я не считаю это стратегическое решение, написать колонку, и обязательно надо спрашивать. Другое дело, что, конечно же, это все-таки в этих колонках я отражаю не только свое мнение, я же, конечно, отражаю мнение ведомства.
Ну, вот поэтому я вас и спрашиваю. Сейчас мы давайте поставим небольшую паузу. У нас в эфире Владимир Маркин, и мы продолжим буквально через несколько минут продолжать говорить про те решения, которые наш гость принимал в своей жизни.
Разбор полета. Разбор полета.
Итак, продолжается программа «Разбор полета». У нас в гостях официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации Владимир Маркин.
Я все-таки хочу дозадать свой вопрос по поводу того, как вы принимаете решение, что именно или кто именно вас в большей степени беспокоит, о чем написать. Потому что все-таки это очень серьезная площадка, на которой вы выступаете. И понятно, что ваши колонки всегда привлекают внимание и всех журналистов, потому что потом это каждый раз переделывается в новости. Как вы вот это решение принимаете?
А можно вам задать встречный вопрос?
Ну, попробуйте.
А скажите, а почему они привлекают такое внимание?
Потому что вы официальный представитель Следственного комитета, который в то же время в своей колонке выступает за рамки вот этих вот официальных объявлений, которые мы получаем, в том числе на сайте Следственного комитета.
Рассуждает о патриотизме, отвечает там Суркову, отвечает Медведеву, ну
там,
то есть
вот про Навального там или еще что-то. То есть темы, которые формально то мы не можем получить от вас там комментарий, да, потому что есть официальное заявление Следственного комитета. Вот строго в рамках этого официального заявления мы и работаем с СК, как журналисты. А тут мы видим, что Владимир Маркин пишет статью, пишет колонку на актуальную тему какую-то, довольно пространную. Это не сухой язык официального заявления, вы это прекрасно понимаете. И, естественно, это вызывает интерес. Поэтому мне очень любопытно, как вы решаете, о чем писать.
Ну вот вы фактически сами же, я не зря задал вам вопрос, потому что вы сами ответили, это актуально. Значит, я же не говорю на какие-то темы, которые никому не интересны. Вы что думаете, если я вот любое, что напишет Маркин, все будет цитировать?
Да. Вы напишите, что вы любите кораблики, и поверьте мне, кто-нибудь обязательно, неважно, да, там напишет, что Владимир Маркин.
Увеличиваете, да, роль, ну,
послушайте.
Мою роль в истории.
Ну, за последние несколько месяцев вообще-то нет, потому что уровень цитируемости у вас очень высокий, и вас цитируют чаще, чем.
Не надо произносить.
А я сейчас молчала вообще.
Да.
Замолчала вовремя. Ходить, так как вы выбираете эти темы?
Больше, чем Пушкина?
Да.
Нет, понимаете, вот вы правильно сказали, вернее, я вас правильно навел на этот ответ. Действительно, это все актуально, о чем я хотел бы сказать. Это актуально в той или иной степени. Это первое. Второе, это действительно волнует нас на сегодняшний момент, то, о чем мы говорим. Ну, а тот слог, которым я пишу, вы же понимаете, что писать для иногда легче писать, чем говорить. Вот на радио, вот для того, чтобы работать на радио, можно вообще не уметь ни писать, ни читать. Правильно? Говори себе и говори.
Нет.
Ну вот мы сегодня уже убрали все бумажки и будем говорить, и все. Я шучу, конечно. Потому что, обращаясь, опять же, к комментариям на моей колонке, тут один из ваших постоянных авторов почему-то произносит те слова, о которых я вообще не говорил. Я вообще не говорил слова о культуре моей крайней колонки, почему-то было произнесено слово «культура». Вот я сделал вывод, то ли человек не умеет, ну, писать, может, умеет, но читать, может быть, не умеет. Откуда увидел такие? Сегодня разговаривал тоже с одним человеком, который критически высказался на одном из порталов.
Максим Кононенко, он об этом в Твиттере сегодня написал, мы
да,
все знаем уже.
Да, да. Ну, хорошо. Значит, я спросил, ты хоть читал саму колонку-то? Честно говоря, не читал. Поэтому, может быть, от этого происходит внимание к моим колонкам, потому что люди просто увидели где-то комментарии к этим колонкам и начинают обсуждать именно комментарии, а не сам текст.
Хорошо, когда вы видите реакцию на ваши колонки, ну, например, давайте возьмем текст про Суркова. Он же был, ну, подобно разворовавшейся бомбой, да, в информационном пространстве. Все цитировали, все это обсуждали. Учитывая последующую отставку Суркова, это вообще приняло другой совершенно оборот. Но вот когда вы видите вот эти расходящиеся круги по воде от вашего текста, вы в первую очередь на кого рассчитываете, когда эти тексты пишете? На нас, на журналистов, на людей, которые читают газеты «Известия», на людей, которые сидят в Кремле, на ваше начальство, на, не знаю, другие ведомства, там, прокуратуру, там, полицию. На кого? Вот вы к кому обращаетесь в первую очередь?
Вы знаете, вы обратили внимание, что все наши ответы, они, как правило, не то, что как правило, а всегда, исключительно всегда, ответ на такое же публичное заявление. Ну, если вы сказали там, в данном случае опять напомнили историю про, скажем так, не будем произносить фамилии, имена, ну, скажем, связано со Сколково, ведь это был всего-навсего публичный ответ на публичную критику, не более и не менее. Потому что, когда критикуют, и критикуют не предметно, не конкретно, а заявляют о том, что, ну, вы вначале докажите, а потом будете говорить так громко. Поэтому пришлось также публично ответить.
Подождите, Владимир Иванович, ну согласитесь, что Следственный комитет критикует довольно часто разные люди, разных, скажем так, должностей. Но вы же выбираете, кому отвечать. Вот вы ответили Медведеву.
Всем я, конечно,
вот,
не смогу.
Да,
ответить,
вот смотрите, да. Вот вы ответили Медведеву тогда, когда он прокомментировал за рамками эфира приход Костомарова следователя в 8 утра. Вы ответили Дмитрию Анатольевичу, но при этом после этого почему-то комментарий пропал. Вот там какие решения были приняты? Вы приняли решение. Надо отвечать, потому что нас назвали плохим словом. Или там, надо удалить комментарий, потому что это вот вызвало возмущение в Белом доме. Какие решения тогда были приняты?
То, что надо было отвечать, было принято решение. Ну, не скажу, что молниеносно, но...
Но вами лично?
Ну, считайте, что мной лично. Потому что, действительно, даже не от того... как это было сказано и кем это было сказано, а какой резонанс получило это высказывание. Несмотря на то, что оно было, в общем-то, сказано не для публичного восприятия, тем не менее, оно разошлось кругами не только в стране, но и по всему миру. Поэтому, а поскольку это не соответствовало действительности, исследователи действительно не нарушали ни одной нормы закона, ни одной. Поэтому это было, действительно было сказано, очень странно слышать такие комментарии. И все. Ведь ничего обидного или чего не было сказано, не было не названо ни имени, ни места, как говорит. Но было именно то время, которое предопределяло, тогда нужно было сказать. Позже это уже не имело значения. А раньше, знаете, говорят, поздно, завтра будет поздно, вчера рано. Именно в тот день, в тот час.
А вот дали комментарий, почему?
Это чисто техническая, я вам скажу, это чисто техническая была недоработка. А когда она удалилась, ставить снова было уже нелепо, потому что на тот момент уже все агентства цитировали, и смысла нет. Это была техническая ошибка просто.
Ну, то есть вы по-прежнему уверены в правильности того решения и той реакции?
Я об этом сказал буквально на следующий день в своем небольшом комментарии для двух газет «Известий» и «Коммерсант».
А как вы вообще приняли решение работать там, где работаете сейчас?
Вы как это было? Виду, ну, где я сейчас работаю в данный момент?
Нет, в данную секунду. Где за границами вот этой студии, в Следственном комитете, за границами этой редакции?
Хорошо.
Плохое слово «за границей» да. Надо в этом эфире.
За границей нас там вообще просто.
За стенами этой
Следственный комитет. Как вы соединились друг с другом? Это было сложное решение?
Вот здесь как раз, с одной стороны, оно, конечно, было неожиданным для меня предложение работы в Следственном комитете, потому что, ну, действительно, я на тот момент я отметил свое 50-летие. И, честно говоря, не ожидал, что в моей жизни будет такой резкий поворот. И когда мне такое предложение сделали, это был как раз тот самый случай, от предложения, от которого трудно было отказаться.
А вас Бастрыкин позвал?
Да, меня пригласил лично Лисанов Бастрыкин. Мы пообщались, один раз пообщались. Я мог себе предположить, что такие, как я, может быть, там не одна кандидатура, и с спокойной совестью ушел, даже не особенно не надеясь, что решение будет принято в мою пользу. Хотя, честно вам говорю, мне хотелось себя попробовать.
Именно вот на этой должности?
Именно на этой должности. Хотя, даже честно вам говорю, я даже не знал, не предполагал, какие сложности возникнут там, особенно на первоначальном этапе. Как... Но и в то же время я даже предположить себе не мог, как будет интересно.
То есть получается, что вам сделали предложение, и вы для самого себя решение приняли довольно быстро, потому что видели в этом интересный вызов.
Да, мне вообще интересно. Я же вам говорил, бросать себе, прежде всего, вызовы. И в данном случае это был очередной вызов, причем, как вы понимаете, не в юношеские годы.
А вы не советуетесь ни с кем, ну вот там, например, в вопросе такого резкого поворота в карьере все-таки как-то там реакция семьи для вас важна или нет?
несомненно, важна реакция семьи, но в данной ситуации, конечно, вот как раз тот самый случай, когда от принятия решения мной лично зависит судьба и других людей, прежде всего близких мне, это семьи. Но в данном случае мне семья полностью доверяет, и в конце концов решение принимать мне, мужчине. Поэтому было принято решение, мы посоветовались, и я решил.
Если говорить о семье, у вас все-таки такая должность очень публичная, очень много часто и много связано со скандальными уголовными делами, и понятно, что вы лицо, голос Следственного комитета, и многие...
Там
вас...
еще говорят рупор.
Да, 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 и я не удивлюсь, если некоторые люди даже не знают, как выглядит Александр Бастрыкин, зато точно знают, как выглядите вы. Как семья ваша на вашу работу реагирует, не знаю... Одобряют все, что вы делаете, или с опасениями относятся к этому?
Честно скажу, у меня очень скромная семья. И во всяком случае могу точно сказать, что они особенно не радуются этой публичности моей. Их, наверное, скорее всего, она отягощает в большей степени. Потому что публичность, она, конечно, предполагает и определенную долю неудобств, потому что, ну, выйти где-то в публику, просто в общественное такое заведение, где ты просто хочешь оказаться один на один там со своими мыслями и просто побыть с семьей, конечно, иногда это напрягает. Но не столько меня, может быть, сколько семью. Ну, во всяком случае, ну, я даже не знаю. Мне кажется, что это нормально.
Слушайте, мне очень интересно, я прошу прощения. Вот это немножко не связано с решениями, мне очень хочется понять. Ваши друзья, вот ваши друзья, с которыми вы дружите, они после того, как вы стали работать в Следственном комитете, не начали бояться с вами разговаривать, там как-то вам доверять или еще что-то?
Или наоборот, стали вокруг вас.
Да, или
вас,
наоборот,
говорить,
как-то так.
Владимир,
да,
Иванович,
я послушный, да, я законопослушный гражданин.
Или наоборот, каждый день я получаю, значит, сообщения о преступлениях.
Ну, вот как правда?
Да нет, вы поверьте, ничего абсолютно не изменилось в отношении с моими друзьями. Во всяком случае, я те друзья, с которыми я дружил и 20 лет назад, и там... Я уже знаю, сколько мне, 30 лет назад. Вот недавно был в Челябинске, в своем родном городе. Встречался там с одноклассниками, с теми ребятами, с которыми я еще вот бегали, играли в футбол, в хоккей. Абсолютно никаких изменений. Я не знаю, вот кто меня знает, мне могут подтвердить. Я не изменился ни на йоту. Я как был, вот как меня называли, кто как называл.
Интересно, что же, как вас называли?
По-разному. Кто-то говорит Володя, кто-то говорит Вова, кто-то Вовка там и так далее.
А прозвище у вас было какое-нибудь студенческое?
Не, по фамилии. У меня было, я когда в детстве у нас была такая, мы играли в футбол, там два двора играли, потом мы объединились и играли на клуб «Кожаный мяч», объединились, стали там чуть ли не чемпионами России. Так у них был двор там Гера, такой очень авторитетный товарищ, а у нас был двор Маркина. Да, мой двор.
Держали, да, целый в страхе.
Не в страхе. Просто в футбол играл там, да, может быть, лучше там, или в хоккей. Поэтому был какой-то авторитет, основанный на спорте, может быть. Поэтому... Вот сейчас приезжаю, помнят. Меня, может быть, ценят не за то, что каким я сейчас стал, а за то, каким я был. Поэтому со всеми друзьями, и студенческими, и друзьями школы, и друзья, которые были вот до поступления на работу в Следственный комитет, они абсолютно меня знают таким, каким я был до этого.
Если говорить про ваши профессиональные решения, насколько Следственный комитет позволяет быть самостоятельным и независимым в своих решениях? Потому что все-таки такая сфера сложная.
Естественно, конечно, есть очень много ограничений, но они прежде всего, наверное, какой-то мой внутренний моральный тормоз. Прежде всего. Потому что то, чего может позволить себе независимый журналист, не могу я себе позволить, даже как колумнист, как говорите, Потому что мне, вы думаете, что о чем я пишу, это предел моих мечтаний? Если бы у меня была возможность, если вот я завтра поменяюсь с вами столами, вы сядете на мое место, а я сяду на ваше. Ох, какие вопросы я вам буду задавать.
А какие темы предел ваших мечтаний? О чем бы вы хотели в первую очередь написать?
Да нет, не пугайтесь. Дело касается даже...
Я не пугаюсь, мне очень интересно.
Даже дело касается, опять же, вот нас пытаются там иногда там, да, вовлечь, вывести там на какие-то политические там линии пути. Еще раз повторяю, меньше всего меня в этой жизни волнует политика.
А вы же избирались, по-моему, даже.
Да, вы же пытались
в праймерис участвовали.
Это был определенный опять вызов, попытка понять, мое это или не мое. Я вам честно скажу. Это было мое решение, как, вернее, мне предложили, я согласился, но после того, как поучаствовал в одном, причем
в
одном праймерис, приехал, выступил, и после этого понял, что это далеко не мое. Далеко мне не интересно это все.
То есть, когда вы даете интервью или пишете там условно про Алексея Навального, потому что тоже была такая очень эмоциональная статья, для вас это не политическая история.
Еще раз повторяю, вот я опять начал, у нас сегодня значит такой адаптация моих текстов.
Да. Ну это необходимо.
Да.
Владимир Иванович,
еще
видите, если непонятно.
Еще раз повторяю. Опять же, вот буквально все тексты, которые я напечатал в виде интервью, в виде колонок, они тем или иным образом комментаторами, экспертами, политологами трансформировались в то, знаете, когда вот мне наплевать, какой вопрос вы мне зададите, а вам наплевать, какой ответ я вам дам, да? Вот в этой ситуации была такая же история. Вот я пишу, и некоторым комментаторам вообще все равно, что я написал. Они уже сразу видят то, что они хотят видеть. Я политику, я наоборот, вот в своем интервью наоборот говорил, что никакой политики.
Ну, подождите, Владимир Иванович, вы же... Ну, как можно еще понять слова, когда вы говорите, что борьбой с коррупцией можно заниматься и из тюрьмы? Ну,
это,
согласитесь...
Я еще раз повторяю, это был, конечно же, черный юмор, которого действительно это было излишне. Это был черный юмор. Больше такого не будет.
А насколько, кстати говоря, приходится
еще раз
принимать...
Повторяю, я никому никогда не пожелаю ни тюрьмы, ни сумы.
Насколько приходится принимать решение, например, смолчать, когда вот люди говорят, Следственный комитет то, Следственный комитет это,
а вы знаете, сколько мы молчим? Это вы же цитируете то, что мы говорим.
Но как вы принимаете
если
решение,
вы процитировали
молчать или
наше молчание?
Вот молчать или не молчать? Как вы принимаете это решение?
Это в разном случае по-разному. В некоторых случаях того требует... интересы дела.
Ну, да? Например, да, это понятно.
Да, когда даже если там оппоненты, там, адвокаты пытаются нас расшатать, и чтобы мы что-то сказали, бывает и такой, кстати, между прочим, прием узнать, что мы знаем. Знаете, есть такой прием, да, когда пытаются нас спровоцировать на какую-либо информацию. И очень часто по молодости, когда я начинал, я очень часто приходил и говорю, дайте вот нам комментарии, для комментариев дайте информацию. А потом понимал, что нас провоцируют на такой ответ. Поэтому очень часто мы молчим, а потом даже, ну, глупо каждый раз отвечать. Поэтому мы отвечаем точечно.
Смотрите, комментарии Следственного комитета – это в основном комментарии об уголовных делах, то есть о тех людях, которые обвиняются в преступлении или ищутся по подозрению в преступлении. То есть это так или иначе жизнь и судьбы людей. Вот вы когда… Давайте, я понимаю, что политические дела – это малый процент из того, чем занимается Следственный комитет, тем не менее.
У нас нет политических дел, еще раз повторяю.
Ну, хорошо, как назвать? Я даже не знаю, как назвать дела, там, болотное дело Навального. Ну, понятно,
обычные,
да?
Обычные
уголовные дела. Ну, хорошо. Обычные уголовные дела, которые связаны с некими политическими событиями или людьми из
политики. Для вас они необычные. Но это уголовные дела, которые прописаны в Уголовном кодексе. Статьи Уголовного кодекса. У нас же нет.
Ну, понятно, что у вас нет политической статьи. Ну, мы же с вами тоже, мы же понимаем, о чем мы говорим. Вы же понимаете, о чем я говорю, да? А вот о событиях, которые там, или там политический подтекст, или там люди, которые так или иначе занимаются политикой, ну и так далее. Когда вот именно на эти темы вы пишете или даете комментарии, или решаете не давать комментарий, вы вообще имеете же свое собственное мнение на тему вот этих всех уголовных дел. Не как официального представителя Следственного комитета, а как Владимира Ивановича Маркина. Вот насколько оно, это мнение личное, отражается в том, что в результате выходит в комментарии?
В официальном заявлении.
Когда не про убийство идет речь, не про убийство, а когда вот, вот по таким делам.
Ну, во-первых, я, кстати, если вы обратили внимание, крайне редко даю такие комментарии. Вы посмотрите сейчас.
Все, вот что последний. Выходит на сайте Следственного комитета, мы считаем.
Ну, на сайте выходит. На сайте, вы, как вы видели, в последнее время проходит просто обычная информация о том, что завершено. Завершен тот или иной это этап расследования.
Но предъявлено иногда обвинение. Какие-то комментарии бывают, довольно редко.
Ну, крайне редко. И именно в силу того, что у нас такое правило, если дело передается в суд, вот мы констатируем факт, дело передали в суд, и теперь только суд определит, почему мы вот с господином Навальным дали вот такое интервью перед судом, отдали, и все после этого мы ни слова, хотя меня провоцировали на разных программах прокомментировать что-либо по этому поводу, как вы помните, я отказывался. Я отказываться буду до того, пока не будет завершен суд. Как бы он ни завершился, еще раз повторяю, только суд определяет степень вины того или иного подсудимого. Что касается других там, комментариев по другим делам, ну, есть, конечно, отношения. Не секрет, что я консерватор, там, государственник. Естественно, я могу сказать, что, ну, и что мне вам объяснять? Наверное, ни одно государство не бывает совершенным. Но я могу точно сказать, что там ни одно государство, какой бы там ни было формации, не может сделать нас всех счастливыми одинаковыми, правильно? Но если не будет и такого государства, если будет какой-то, не дай бог, в любой стране, мы видим с вами, наблюдаем, что творится в Египте, там, что творится в Сирии или где-либо. И кто там сейчас счастливым? Посмотрите, есть там счастливые люди сейчас?
То есть счастье для всех, пусть никто не уйдет обиженным?
Вот, видите, так вот.
Вызывают.
Все, я надеюсь, что это не господин
вызывают. Подождите, две минуты эфира осталось. Еще две минуты, хорошо. Потерпите.
Как раз, между прочим, звонок-то ведь не просто так, а дежурный звонит. Так
что... Дежурный, ну, давайте звонит. Две минуты еще, да? Он потерпит. Да, мы сейчас закончим.
Да, через две минуты мы вас отдадим.
Короткий вопрос.
Дежурному.
Как вы приняли решение, зачем вы завели Твиттер?
Между прочим, Твиттер – это еще один источник связи с простым народом, потому что те, кто не могут обратиться тем или иным образом в Следственный комитет со своими проблемами, с жалобами, это еще один источник связи с нами.
И это работающая обратная связь?
Абсолютно.
То есть вы отвечаете, и что-то идет потом в работу?
Абсолютно.
А как правильно. Вы принимаете решение, кому отвечать, кому не отвечать?
Нет, во-первых, значит, ну, публично отвечать или не отвечать, это... Соответственно, вы знаете, там разные люди пишут. Иногда мы просто смотрим, что, ну, публично не стоит отвечать человеку немножко там с отклонениями. Бывает такое.
Ну, понятно.
Но когда люди обращаются, и это видно, что люди там жалуются, там крик о помощи, мы, как правило, я, как правило, пишу туда, где можно, туда, куда можно свою жалобу направить. Люди отправляют жалобу. И я отправляю это соответствующей инстанции, которая принимает решение о проведении проверки. Я вам скажу, по некоторым вот таким обращениям у нас возбуждены уголовные дела. И я призываю всех, если у кого есть какие-то проблемы, пишите в мой Твиттер, мы обязательно ответим. Не только ответим, но если ваши жалобы, ваши претензии обоснованы, и неважно в отношении кого, будут приниматься решения. В том числе процессуальный.
Последний вопрос, традиционный в нашей программе. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас?
Над каким решением? Уходить ли из вашей студии или не остаться еще?
Как ваш дежурный звонит?
Ну, я ему сейчас отвечу и останусь. У вас есть еще часок?
У нас всегда есть часок. Конечно, так вы поговорите в эфире.
Вы без энтузиазма как-то ответили мне.
Нет, у нас еще очень много вопросов. Мы вас ждем, будем ждать в этой студии еще раз. Спасибо большое.
Пожалуйста.
Спасибо. Владимир Маркин, официальный представитель Следственного комитета, был в программе «Разбор полета». Эфир для вас вели Татьяна Фельгенгауэр и Ирина Воробьева. Большое спасибо всем. Счастливо.
Спасибо. До свидания.
Разбор полета.